Глава 7. Суббота, 29 января. Воскресенье, 13 февраля. Верзила-блондин свернул на Свавельшо между Ярна и Вагнхерат в субботу в 11 утра. Населенный пункт состоял из примерно 15 домов. Блондин остановился у последнего строения, метрах в 150 от самой деревни. Это была старая обшарпанная постройка, вмещавшая раньше типографию, а теперь извещавшая вывеской, что здесь располагается мотоклуб «Свавельшо МК». Хотя улица была совершенно безлюдна, Верзила тщательно огляделся, прежде чем открыть машину и выйти. Было прохладно. Он натянул коричневые кожаные перчатки и вынул из багажника черную спортивную сумку. Он не особенно беспокоился, видит ли его кто. Старая типография размещалась так, что было почти невозможно припарковать машину без того, чтобы это было заметно. Если бы какая-то государственная служба хотела бы установить наблюдение за зданием, ей потребовалось бы одеть своих сотрудников в камуфляж и снабдить телескопом где-нибудь в канаве по другую сторону поля. А это очень скоро обнаружили бы жители деревни и разнесли в сплетнях, а поскольку тремя домами в поселке владели члены Свавельшо, это стало бы известно всему клубу. Входить в здание он не собирался. Полиция уже несколько раз делала обыск в помещении клуба, и потому не было уверенности в том, что никакого подслушивающего устройства тайно не установили. Это означало, что традиционно разговоры в клубе касались машин, баб и выпивки. Иногда обсуждались акции, куда стоит вложить средства, и очень редко темные дела с возможным драматическим исходом. Вот почему Верзила-блондин терпеливо ждал, пока Карл Магнус Лундин выйдет во двор. Магге Лундин, 36 лет, был председателем клуба. Вообще-то он был довольно костлявый, но с годами набрал немалый вес и теперь выделялся заметным пивным брюшком. Белокурые волосы, завязанные конским хвостом, тяжелые сапоги, черные джинсы и солидная зимняя куртка составляли его внешний облик. В его послужном списке числилось 5 судимостей. 2 за незначительные нарушения в связи с наркотиками, 1 за сбыт краденого в крупных размерах, еще 1 за угон машины и управление ею в нетрезвом виде. 5-я судимость была самая серьезная. По ней он получил 18 месяцев за причинение тяжких телесных повреждений. Это случилось несколько лет назад, когда он, выпив, начал дебоширить в одной пивной в Стокгольме. Магге Лундин и Верзила пожали друг другу руки и не спеша пошли вдоль изгороди вокруг усадьбы. «Последний раз дело было несколько месяцев назад», — заметил Магге. Верзила-блондин кивнул. «Есть классная фишка — 3060 граммов амфетамина. Делимся, как и в прошлый раз, пополам». Магге Лундин вынул пачку сигарет из нагрудного кармана и кивнул. Ему нравилось вести дела с Верзилой. Розничная цена амфетамина была 160-230 крон за грамм в зависимости от спроса. Значит, 3060 граммов могут в среднем потянуть на 600 тысяч крон. Мотоклуб «Свавельшо» мог бы поделить 3 килограмма на порции по 250 граммов и распределить среди своих постоянных продавцов. Тогда цена упадет до 120-130 крон за грамм, а значит, общий доход уменьшится. Этот бизнес был исключительно выгоден для мотоклуба. Достоинством сделок с Верзилой было то, что предоплаты не требовалось, и никакого базара о твердых ценах не возникало. Верзила поставлял товар и забирал себе 50% выручки, что было вполне приемлемо. Они примерно знали, сколько им принесет продажа килограмма амфетамина, но реальный доход зависел от того, насколько прибыльно раскрутит дела Магге Лундин. Сумма всей выручки может отклониться на несколько тысяч в минус или плюс, но по окончании операции Верзила-блондин должен получить примерно 190 тысяч крон, столько же, сколько и мотоклуб «Свавельшо». За последние годы они много раз были партнерами в этом деле. Магги Лундин понимал, что Верзила мог бы удвоить свой доход, если бы сам командовал посредниками. Он также знал, почему тот считал за лучшее оставаться в тени. Так он оставался на заднем плане, тогда как весь риск ложился на байкеров. При таком раскладе Верзила получал меньший, но сравнительно надежный доход. В отличие от других поставщиков, о которых Магги Лундин доводилось слышать, их партнерство имело в основе деловой подход, кредит и доверие. Между ними не было ни ссор, ни пререканий, ни угроз. Случилось раз, что Верзила-блондин погорел на 100 тысяч крон, когда сорвалась поставка оружия. Сам Магги Лундин не знал никого в их бизнесе, кто понес бы такой убыток. Он был в панике, когда надо было докладывать, как это произошло. Он в деталях рассказал, почему все провалилось и как случилось, что полицейский из Центра профилактики преступности провел обыск у одного из членов общества «Арийское братство» в Вермланде. Но Верзила даже бровью не повел и чуть ли не посочувствовал. Всякое, мол, бывает. Магги Лундин никакой выручки не получил. 50% от нуля равны нулю. Но и долго не было. Его списали. Магги Лундин был не глуп. Он понимал, что с точки зрения бизнеса меньший доход, сопряженный с меньшим риском, — здравый принцип. Ему даже в голову не приходила идея надуть партнера. Это было бы делом дурного пошиба. Верзила и его компаньоны соглашались на меньшую выручку, если расчеты велись без обмана. Случись Лундину обжулить Верзилу, он бы вряд ли остался в живых после очередного приезда партнера. Так что думать об этом не стоило. «А когда привезешь продукт?» Верзила-блондин поставил спортивную сумку на землю. «Уже привез». Магги Лундин даже не потрудился открыть сумку и проверить ее содержимое. Вместо этого он протянул руку для рукопожатия в знак того, что будет безоговорочно следовать договору. «Есть еще одна работенка», — сказал Верзила.
«Какая?» «Мы хотим нанять тебя для одного специального дела».
«Ну, говори».
Верзила-блондин достал конверт из внутреннего кармана куртки и протянул Магге. Там лежала фотография паспортного размера и листок с личными данными. Лундин вопросительно взглянул на Верзилу. «Ее зовут Лизбет Саландер. Живет на улице Лундагаттен в районе Содермальм в Стокгольме».
«Так. Может быть, сейчас она за границей, но рано или поздно снова появится».
«Так. Мой заказчик хочет поговорить с ней спокойно и без помех, так что ее нужно доставить живой. Есть предложение привезти ее на склад в Ингерн. Затем нужно, чтобы кто-нибудь прибрал там после разговора. Она должна бесследно исчезнуть».
«Это мы можем. А как мы узнаем, что она вернулась домой? Я тебе дам знать, когда надо будет».
«Сколько?»
«Как насчет 10 кусков за все? Работа ведь простая — съездить в Стокгольм, забрать ее и привезти ко мне». И они снова обменялись рукопожатием.
Вторично приехав на Лундагаттен, Лизбет села на свой продавленный диван и задумалась. Ей нужно было принять ряд стратегических решений, и одно из них касалось этой квартиры — оставлять ее за собой или нет. Закурив, она выпустила дым в потолок и стряхнула пепел в банку из-под Кока-Колы. У нее не было оснований любить эту квартиру. Сюда она въехала с мамой и сестрой, когда ей было 4 года. Гостиную заняла мама, а они с Камиллой делили маленькую спальню. Когда ей было 12 и случилась вся та жуть, ее поместили в детскую клинику, а позже, когда ей исполнилось 15 лет, они стали жить в разных приемных семьях. Квартиру сдавал съемщикам ее опекун, Хольгер Пальмгрен, и он же позаботился о том, чтобы жилплощадь вернулась к ней в 18 лет, когда Лизбет нуждалась в крыше над головой. Квартира была надежным оплотом ее существования на протяжении последних лет. Несмотря на то, что Лизбет в ней больше не нуждалась, мысль избавиться от нее была неприятна. Это означало бы, что чужие люди расхаживали бы по ее полу. Оставалась чисто техническая проблема.
Вся ее почта, если она к ней вообще поступала, приходила на Лундагаттен. Расставшись с этой квартирой, Лизбет должна будет завести себе новый почтовый адрес, а она отнюдь не хотела быть гражданским лицом, завязанным на разных ведомствах. У нее была параноидальная боязнь списков и регистраций, и не было особых причин доверять каким-то учреждениям, да и кому-либо вообще. Выглянув в окно, Лизбет увидела пожарную лестницу со стороны заднего двора, ту самую лестницу, что видела всю свою жизнь. Вдруг она почувствовала облегчение от того, что решила распрощаться с квартирой. Здесь она никогда не чувствовала себя в безопасности. Каждый раз, сворачивая на Лундагаттен и приближаясь к своей парадной, будучи трезвой или в подпитии, Лизбет осматривалась вокруг, приглядывалась к припаркованным машинам и прохожим. Она была внутренне убеждена, что где-то есть люди, желавшие ей зла, и что, вздумай они наброситься на нее, то, скорее всего, выбрали бы момент, когда она входит к себе в дом или выходит из него. Однако до сих пор на нее никто не нападал. Это, конечно, не значит, что можно расслабиться. Адрес на Лундагаттен был указан в любом официальном списке. Но за все прошедшие годы у Лизбет никогда не было денег на то, чтобы упрочить свою безопасность, помимо того, чтобы всегда оставаться начеку. Теперь все было иначе. Лизбет хотела, чтобы ни одна живая душа не знала ее адрес на Мосебаке. Инстинкт подсказывал ей по возможности соблюдать анонимность. Но эти мысли не решали проблему, что ей делать с квартирой. Она еще пораскинула мозгами, потом взяла мобильный телефон и позвонила Мими. «Привет, это я». «Привет, Лизбет. Неужели на этот раз ты надумала мне позвонить уже через неделю после встречи?» «Я на Лундагаттен». «Ну и?» «Хотела спросить у тебя, не хочешь ли перебраться в мою квартиру?» «Перебраться?» «Из твоей конуры». «Мне и тут хорошо. А ты переезжаешь?» «Уже переехала, и эта квартира стоит пустая». Мими затихла на другом конце провода. «Что толку спрашивать, не хочу ли я в нее перебраться? Лизбет, она мне же не по карману». «Права на квартиру полностью выкуплены. Ежемесячная плата за обслуживание и ремонт всего 1480 крон, а это, наверное, меньше, чем ты платишь за свою конуру. К тому же все это проплачено на год вперед». «Может, ты хочешь ее продать?» «Скорее всего, она стоит немного больше миллиона. Почти полтора, если верить газетным объявлениям. Но у меня нет денег. Я не собираюсь ее продавать. Можешь перебираться, когда хочешь, хоть сегодня, и жить сколько хочешь, а оплатить ничего не надо целый год. Я не могу сдавать ее в наем, но могу вписать тебя в контракт, как свою сожительницу. Тогда у тебя не будет заморочек с домоуправлением». «Лизбет, ты что, делаешь мне предложение руки и сердца?» — хихикнула Мими. Лизбет хранила мрачную серьезность. «У меня нет нужды в квартире, но я не хочу ее продавать». «Хочешь сказать, что я могу в ней жить типа бесплатно? Ты что, серьезно?» «Да». «А долго?» «Сколько хочешь. Ну как, ты согласна?» «Еще бы! Не каждый день мне преподносят бесплатную квартиру в таком районе, как Сёдар. Есть одно требование. Я так и знала». «Живи сколько хочешь, но я по-прежнему зарегистрирована здесь, и мне может приходить почта. От тебя лишь потребуется откладывать присланное мне и давать знать, если это может представлять интерес». «Лизбет, ты самая странная девица из всех, кого я знаю. Ты чем вообще занимаешься и где собираешься жить?» «В другой раз расскажу», — уклончиво ответила Лизбет. Они договорились встретиться в тот же день после обеда, чтобы Мими могла как следует посмотреть квартиру. Закончив разговор, Лизбет сразу почувствовала облегчение. Она взглянула на часы и отметила, что времени до прихода Мими полным-полно. Из дома она направилась к Хандельсбанку на Хорнгаттен, там взяла талончик с номером и стала терпеливо ждать своей очереди. Предъявив удостоверение личности, Лизбет объяснила, что какое-то время провела за границей, а теперь хочет посмотреть, каков баланс на ее счете. Оказалось, что ее накопления составляют 82 670 крон. Сумма на счете оставалась неизменной весь год, за исключением поступления 9312 крон осенью. Это было наследство ее матери. Лизбет Саландер сняла наличную сумму, равную наследству, и на минуту задумалась. Она хотела найти этим деньгам такое применение, какое порадовало бы ее мать. Раздумывая над тем, что бы подошло, она дошла до почты на Розенлундсгаттен и там отослала деньги в один из стокгольмских женских кризисных центров от анонимного отправителя. Она и сама не знала, зачем это сделала. Было 20:00 в пятницу, когда Эрика выключила компьютер и потянулась. Последние 9 часов она провела за доработкой мартовского номера «Миллениума». Малин Эриксон была полностью занята подготовкой тематического номера вместе с Дагом Свенсоном, так что большую часть редакторской работы Эрике пришлось взять на себя. Хенри Кортес и Лотта Карим сделали попытку помочь, но они были не слишком опытными редакторами, потому что в основном собирали материал и писали статьи. Эрика Бергер чувствовала страшную усталость и боль в спине, но испытывала удовлетворение от сделанного в течение дня, да и в жизни целом. Финансовая ситуация в журнале была стабильна, кривые популярности издательства шли вверх, тексты поступали к оговоренному сроку, а если и запаздывали, то не катастрофически, сотрудники были довольны и даже год спустя, после дела Веннерстрёма, сохраняли душевный подъем. Немного помассировав затылок, Эрика поняла, что больше всего ей сейчас нужен душ. Она подумала, не воспользоваться ли ей душевой кабинкой возле кухонного уголка, но чувствовала себя такой разбитой, что просто положила ноги на письменный стол. Через 3 месяца ей стукнет 45, а пресловутое будущее стало все больше чувствоваться где-то позади. Даже обзаведясь тонкой сеточкой морщин в уголках глаз и возле рта, Эрика выглядела хорошо, это она знала. 2 раза в неделю она изнуряла себя в гимнастическом зале и все же стала замечать, что ей все труднее взбираться на мачту, когда они с мужем ходят под парусом. Именно ей приходилось лазать, потому что Грегор страдал головокружениями. Эрика решила, что первые 45 лет ее жизни при всех взлетах и падениях вышли в целом счастливыми. У нее были деньги, положение в обществе, отличный дом и любимая работа. Еще заботливый и любящий муж, все еще влюбленный в нее после 15 лет брака. А кроме того, приятный и неутомимый любовник, который услаждал, если не ее душу, так тело, когда ей требовалось.